რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. На сцене «Лепаш и волосатая обезьяна». Театральное обозрение с Ириной Симаковской. Самодеятельность по-американски. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Поверх барьеров. История солдата. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет театральное обозрение Ирины Симаковской. Ира, что интересного вы нам принесли?
Бруклинской академии музыки, сокращенно БАМ, Роберт Лепаш играл замечательный моноспектакль 887. Лепаш – один из интереснейших режиссеров 21 века. Французский канадец, руководитель театра «Экс-Макина» в Монреале. Весь мир ему рад. Ариана Мнушкин пускает его одного ставить свой театр в Париже. Но похоже, что груз воспоминаний просился и просился наружу. И Лепаш решил рассказать публике о своем детстве. 887. Так называется его новый спектакль. 887 – номер его дома в Квебеке, где он вырос. Лепаш выходит на сцену, когда свет в зрительном зале еще не потух. Просит выключить телефон и делает еще какие-то технические разъяснения. Но со сцены так и не уходит. Объявление ненавязчиво перетекает в спектакль. На сцене появляется дом высотой с Лепажа. Слишком большой для кукольного дома и слишком маленький для сценического дома. В доме окошки. В каждом окошке двигаются фигурки людей, каждый из которых занят своим делом. Мы быстро понимаем, что в каждом окошке по телевизору. Лепаш рассказывает о соседях из детства. Этот дом заставляет публику ахнуть. Ахнув, затаить дыхание и не дышать уже до конца рассказа о родителях, о бабушке больной Альцгеймером, о тихой революции в Квебеке, о Деголе, произнесшем в Монреале «Да здравствует свободный Квебек». Мы не помним номера нашего мобильного телефона, но мы помним номер телефона в доме, где мы жили в детстве. Чистый Габриадзе. Все спектакли Габриадзе – воспоминания из его детства и юности. И в спектакле Лепажа даже есть куклы и машинки. Папа работал таксистом. И свет фар того же папиного такси из Рамоны Габриадзе. Весь спектакль я думала о том, кто из великих имеет право делиться со сцены своими воспоминаниями. И чьи воспоминания трогают публику, а чьи нет. И признавая все заслуги Лепажа, и будучи очарованным им, поначалу мне казалось, что он, по крайней мере, для меня не является тем великим, имеющим право тратить мое время и деньги на рассказ о своем детстве. Я сравнивала его с другим великим, Саймоном Макбёрни, который, однако, тоже выйдя на сцену в одиночестве в моноспектакле «Столкновение», рассказывал мне историю не свою, но поразившую его. То есть на спектакле «Лепажа» я была тем самым зрителем, которого надо было перевести из лагеря сомневающихся в лагерь поклонников. И «Лепажу» это удалось. 887 едет этим летом в Москву на Чеховский фестиваль. Спешите видеть.
Я совсем недавно закончил книгу мемуаров «Обратный адрес». И она построена примерно как у Лепажа. То есть одна глава так и называется, «Суворова 8». Это дом, где я жил в детстве. И я очень хорошо понимаю проблему, которая стояла перед ним. Дело в том, что кому интересно мое детство? Кому интересно любое детство? Но вы знаете, что придает смелость автору? острота воспоминаний. Помню двойку, я помню что-то смешное, я помню то, что оставило морщины на душе. И когда мы вспоминаем то, что остро, это оказывается интересно всем. Лепаш, конечно, фигура противоречивая. При всей его гениальности в Нью-Йорке к нему относятся двойственно, потому что он чуть не разорил нашу оперу «Метрополитен», когда поставил кольцо Нибелунгов Вагнера, и для этого понадобилось соорудить машину. Машина весила 45 тонн, и для этого потребовалось перестроить пол сцены, потому что пол мог не выдержать тяжести этой машины. Кроме всего прочего, она скрипела, когда двигалась, и страшно пугала певцов. Короче говоря, Мэтт остался должным, начался какой-то проблема с дефицитом, и Лепаш не оправдал ожиданий, которых на него возложили. Но, тем не менее, он очень изобретательный режиссер, и вот технологическая сторона дела его очень интересует. Технология театра. Что-то новое. Не зря он работал для цирка, для Солей, например. То есть его интересуют какие-то технические задания. Как решено с этой точки зрения в этом спектакле? Вот технология сцены.
Технология фантастическая в этом спектакле. Вот эти вот самые мониторчики, которые являются окнами в этом самом доме его детства, работают просто сказочно. Он разговаривает с телевизором,
как,
а у публики...
Тот же Бекет разговаривал с магнитофоном, да?
Да. А у публики создается полное впечатление, что это дом, в окошечках которого происходит жизнь. Так часто бывает. Мы просто бросаем взгляд на какой-то дом и замечаем, что за стеклом что-то такое происходит. Вот так вот происходит в этом доме, который построил Лепаш. И он очень много придумал, там очень много интересных образов, очень много всяких явно совершенно сложных технических штук. Недаром на поклоны с ним выходит человек 8 технического персонала.
Хотя на сцене только он.
Да. Но мне кажется, интереснее не то, что он придумал, а имеет ли это право на существование. Вот. Мне трудно судить об этой машине в Метрополитен-опера и что там такое произошло. Все те театральные спектакли, которые Лепажа я видела, все его штуки придуманные, все имеют право на существование, потому что они все работают на художественный образ.
Nei quattro mesi che seguono, più di 30 attentati con la bomba vengono perpetuati contro istituzioni federali, i caserme militari, se non chiede le cassette, cassette postali, il quartiere ricco di Westmount a Montréal.
Что еще интересного в театральном Нью-Йорке?
В театральном Нью-Йорке произошло грандиозное событие. В зале, который называется Park Avenue Armory, устроили театр. Поскольку Арсенал – это огромное здание, то и театральный зал в нем огромный. И на этой площадке появился спектакль «Волосатая обезьяна» по пьесе Юджина Нила, который был изначально поставлен в Лондоне, в Олдвик театре. И поставлен он был Ричардом Джонсоном. Ричард Джонсон очень известный в Англии режиссер. Пьеса «Волосатая обезьяна» является, безусловно, выдающимся произведением в театральном мире. Это экспрессионистическая пьеса О'Нила, написанная им в 1922 году. Пьеса собой представляет нечто в одном ряду с Третьяковым, Брехтом и, может быть, Виткевичем. В России ее когда-то ставил Таиров, и одну из ролей играла Алиса Коунен. Это притча о кочегаре, вдруг осознавшем, что его кочегарское место на трансатлантическом лайнере – это не его место на самом деле. И он отправился по миру искать свое место. «Волосатая обезьяна» – это отличный спектакль о восстании разума, о неравенстве, о власти капитализма.
Он не очень-то классовый, он меньше марксизма, чем абсурдизма и экзистенциализма. Это скорее кафкианская вещь, чем марксистская.
Да, безусловно, это кафкианская вещь. В этой пьесе в ней главная метафора. Потому что как бы это не реалистическое описание того, что происходит с этим человеком. Да, сначала в сцене на корабле, где они бросают уголь в топку парохода, важно показать, что они чернорабочие, что они кочегары. Но дальше, когда этот самый человек выходит за пределы этого корабля и идет вдоль Пятой авеню и смотрит на жизнь, конечно же, все это одна сплошная большая метафора. И спектакль этот сделан в исключительно метафорическом стиле, начиная со стульев зрительного зала. Стулья зрительного зала желтые. Программки на них лежат желтые. Первая сцена происходит в желтой кочегарке. Она сделана как такой желтый вагончик. Там вообще очень красивая сценография. Там все картинки невероятно красивые. Это очень хорошо, с очень тонким вкусом сделанный спектакль, в котором сценография метафорична настолько, чтобы выражать метафорический смысл этой пьесы.
Скажите, а не кажется пьеса устаревшей? Дело в том, что она очень связана с своим временем. И когда я смотрю вот такие вот пьесы о классовой борьбе, то мне не кажется всегда устаревшими на 100 лет.
Обобщение в этом спектакле поднимается выше, чем просто классовая борьба. О том, что человек всегда должен ставить вопросы к себе самому. А правда, что то, что я делаю, это так хорошо, как я считаю, что это хорошо.
Потому что Ян, конечно, был самоуверенным героем, потому что он считал, что весь пароход зависит только от него. Он душа парохода, а оказалось, что нет.
И вдруг он узнал, что он похож на какое-то там волосатое чудовище, о чем ему сообщила дочка владельца этого корабля. И он задумался об этом. Как же это так? Я такой сильный, такой большой, и от меня зависит все, и вдруг меня кто-то называет чудовищем. Это некая относительность нашей уверенности в том, что мы занимаем свое место, мы очень важны, или мы очень неважны, и так далее, и так далее. И поэтому этот спектакль смотрится, потому что он не о классовой борьбе. Классовая борьба используется как бы исторический контекст, в который помещается этот самый герой. А дальше это все выходит за рамки этого контекста, и каждый из нас, в общем, задумывается о том, что происходит с героем, и не происходит ли случайно то же самое.
То есть мы ищем
с нами.
Себе волосатую обезьяну?
Конечно.
Hedged in by steel from a sight of the sky. Like bloody eggs in a shell! devil mend ya! All them rich guys that think they're something, they ain't nothing. They don't belong. But us guys, we're in the move. We're at the bottom. The whole thing is up!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш разговор о театре продолжит радиоочерк Владимира Морозова, рассказывающий о самодеятельности по-американски.
Сегодня на сцене театральной гильдии деревни Коринф, штат Нью-Йорк, идет шоу, которое называется «Воздух пропитан любовью». Представление подготовили к празднику Святого Валентина. Он давно прошел, но публика не прочь увидеть шоу еще раз. Шоу состоит из популярных песен, которые с детства знает каждый американец, как и лица первых исполнителей – Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Фред Астер. Фредом зовут одного из самых популярных исполнителей среди самодеятельных артистов. Это бывший полицейский Фред Коч. Скажи мне, когда началась твоя театральная карьера?
I started back in 1991.
Я начал в 1991 году. Как-то жена принесла в дом билеты на представление местной театральной гильдии. Мы пошли, мне понравилось, я решил податься в актеры. Сколько мне тогда было лет? 47 лет. Не поздновато ли? Нет, самое время. Сейчас мне 74, и как актер я в самом расцвете сил. Фред, а петь ты когда-нибудь учился? Никто меня не учил. Петь — это ведь так же естественно, как говорить. Почти 30 лет пою, и никто, кроме моих друзей, еще не бросал меня помидорами или сырыми яйцами. Фред, я понимаю, что ты актер с большим стажем, но скажи мне, а случалось ли тебе когда-нибудь выйти на сцену и позабыть свой текст? Да это часто бывает, не со мной одним. Как бы ты ни старался запомнить текст, что-то всегда тебя может отвлечь. Симпатичное лицо, чья-то реплика. Ты смеешься, что я старый козел, заглядываюсь на смазливые мордашки. Случается такой грех. Ну вот как-то я ждал своего выхода на сцену, а женщина передо мной пела что-то сентиментальное. Я так расслабился, так расчувствовался, что забыл, как начинается моя собственная песня. Что же такое она пела, и что предстояло исполнить тебе? Вот ты меня и поймал. Название песен я не помню. Это ведь было не вчера. Короче, выхожу я на сцену и стою как пень. Не знаю, как начинается песня. Но я уже знал, что зрители и слушатели любят подпевать и петь вместе с тобой. Ну, я и обращаюсь к аудитории. Ребята, говорю, я знаю, что вы любите петь не меньше моего. У вас даже лучше выходит. И как только заиграет рояль, начинайте петь, а я уж вам подпою. А у каждого в зале программка в руках, там название песен. Да и песни у нас все знают. И народ рад стараться. Они начали, и я следом за ними все вспомнил. Говоришь, ловко вывернулся. Так мы же актеры. Небольшой зал театральной гильдии Коринфа полон. Причем тут есть зрители не только из местных. Извините, дамы, но я случайно подслушал, что вы приехали посмотреть спектакль аж из города Анианта. Это же черт-те где. Да, мы из Анианты, штат Нью-Йорк. Приехали, чтобы увидеть на сцене нашу подругу, Кайли Лавайет. Вы правы, Анианта — это далеко. Сколько времени мы ехали? 2.5 часа. Но дело того стоит. Отличное шоу. Я надеюсь, однажды мы увидим портрет Кайли Лавайет на обложке какого-нибудь журнала. А вот другие зрительницы. Скажите, какой номер вам понравился больше всего и какой исполнитель? Моя любимая актриса Робин Майрон. Я за нее все время болею. Ведь это моя мама. Она уже лет 15 в театре. Ей 61, но не за что не дашь. Вон она стоит, вон та, маленькая. У маленькой пивуньи самое подходящее имя. По-русски Робин — это малиновка. Зорька, зарянка, альшанка. Небольшая певчая птица с яркой красной грудкой. И работа у Робин тоже подходящая. Она инспектор по охране природы. А эта дама немного постарше. Сигрид, как давно ты в театре?
3 years. Because I stayed behind and did all the behind the scenes work.
3 года. Да, мой муж Фред здесь уже 100 лет. А я оставалась за кулисами. Рисовала декорации, расставляла мебель на сцене. Как вышло, что я решилась податься в актрисы и в режиссеры? Несколько лет назад в аварии погибла Френ Уильямс. Она парикмахером работала. А у нас была актрисой и бессменным режиссером. И почему-то никто не хотел на ее роль. Пришлось мне. Да, в спектакле, который ты помнишь, я играла бабушку. И девочка спрашивала у меня о песнях моего времени. Кто написал сценарий шоу? Я сама. Вижу, что зритель вас любит. Как вы добились такой популярности? Я или наше шоу? Мы даем спектакль не первый раз. Люди нас знают. Это ж как семейный театр. И то, что ты называешь актерский труд, для нас отдых. Вон та пара молодых актерок, медсестры, работа у них нелегкая. Так что они говорят, что на сцене просто расслабляются и отдыхают. Сигрид, а ты сама по-прежнему медсестра? Нет, отвечает она, теперь я на пенсии. Но я говорил с ней и раньше, и знаю, что весь ее день расписан по минутам. Сигрид, если мы начнем перечислять все твои общественные работы и хобби, то хватит ли мне пальцев одной руки?
I think so, yes.
Я думаю, да. Тогда начнем. Кроме театра, лекции и инструктаж для пожилых. Я учу их, как бороться с остеопорозом. Занимаюсь этим в нашей деревне Коринф и в городке Шенандохоа. Воскресная школа, где мы изучаем с детьми Библию. Совет при пенсионном отделе округа Саратога. Мы распределяем волонтеров. Кого-то направляем в школы помогать отстающим детям, кого-то развозить горячую пищу инвалидам, прикованным к дому. Большинство наших волонтеров – пенсионеры, и они ищут чем бы полезным заняться, сделать что-то для своей общины. Кроме того, Сигрид и ее муж Фред раз в неделю работают в пищевой кладовке. Ее создали на паях все 7 церквей городка Коринф. Кладовка бесплатно раздает продукты тем, кто в этом нуждается. Сигрид, а за время твоей актерской деятельности какой твой номер больше всего тебе нравится? Какой самый успешный? Ну, все, что мы играли вместе с Фредом. Наверное, самый удачный дуэт. Ты мой милый. Я помню, ты был на спектакле. Там Фред играет женщину, а я мужчину. Это так здорово исполнять что-то вместе с ним. У ее мужа Фреда грубоватое обветренное лицо. Это высокого роста, плотно сложенный мужичина с начинающимся брюшком. И когда он поднимается на сцену в чипце и женском платье, то ему делать ничего не надо. Публика и так не может удержаться от смеха. Его жена Сигрид, напротив, миниатюрная дама со следами былой красоты. И одетая в матросскую форму, она выглядит плутоватым юнгой. Среди ветеранов сцены театральной гильдии Коринфа парикмахер Джейн Фуллер. Правда, последние годы она работает только 2 дня в неделю. Зато в театре она и певец, и танцор, и гитарист. Джейн, а кто у вас в театре самый старший артист по возрасту?
In the theater guild right now? Yes. I think I am.
Наверное, я. Мне ведь уже 81 год. Давно ли я в театре? Где-то с 1979 года. Есть ли ветераны, которые пришли раньше меня? Нет, наверное, нету. А пианист Норман Мошер? Нет, он помоложе меня и пришел позже. Норм наш здешний, всю жизнь живет в Коринфе. И ты не поверишь, он умеет играть почти на всех инструментах, которые есть на свете. Что делал до пенсии? Он работал в какой-то компьютерной фирме. Да, не музыкант по профессии. Хотя, погоди, теперь вспоминаю, когда-то в ранней молодости он был участником популярной местной группы «Братья Смит». Но это много-много лет назад, где-то в 40-е и 50-е годы.
Well, he did play in a band with the Smith Brothers many, many, many years ago, back in the 40s and 50s.
В труппе полно и молодежи, 20-30-летних. Самая юная – Сара Люлек, ей 16. Она поет, играет на духовых инструментах и на каких-то диковинных золотистых колокольчиков, названия которых я не запомнил. Но мне ближе ветераны, открывшие свой талант сравнительно недавно.
Эд Стано. I'm retired. I just retired last year.
Меня зовут Эд Стано. Я вышел на пенсию в прошлом году. Живу в деревне Гринфилд. И у меня была своя небольшая компания. Мы занимались установкой аппаратуры для охраны частных домов и офисов. Сколько мне? 74 года. Как долго собираюсь играть на сцене? Пока способен запомнить свой текст. Выступал ли я в самодеятельности, в школе или в колледже? Нет, и вот теперь на старости лет об этом жалею. Ты видишь, какой я талант закопал в землю? Да ну так уж получилось. Пацаном я много занимался спортом, и ни на что другое не оставалось времени. Билет на спектакль стоит $7. За те же деньги тебе вручают и лотерейный билет. Таких билетов можно прикупить и еще. Доллар штука. В антракте на сцену вызывают какого-нибудь из младших ребятишек, и он или она тянет счастливый билет. Можно выиграть бутылку вина или букет цветов, которые счастливец под дружные аплодисменты тут же дарит своей даме. Следующее шоу театральной гильдии Коринфа – комедия «Смерть во время игры в гольф». Об этом уже сообщила местная рекламная газета «Penny Saver» и Facebook.
Glenn
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Поверх барьеров. История солдата. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. «Поверх барьеров. История солдата». Во второй части «Американского часа» очередной выпуск нашей Соломоном Волковым рубрики «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Этой весной в Соединенных Штатах повсюду отмечают столетие Первой мировой войны. Дело в том, что в Америке даты не такие, как в Европе. Если, скажем, Вторая мировая война закончилась для Европы 8 или 9 мая, то для Америки она закончилась значительно позже победы над Японией. То же самое и с Первой мировой войной. Если для европейцев Первая мировая война началась в 14 году, то для американцев в 17-м. Весной 17 года Америка вступила в войну. Мы уже говорили о том, что это судьбоносная дата для американцев и для всего мира. И, в общем, благодаря вступлению Америки в войну союзники победили Германию и Австро-Венгрию. Но сейчас вот столетний юбилей отмечается очень широко и очень интересно. Много выставок прошло по всей стране. И, в частности, по телевидению, по общественному телевидению показали трехсерийный документальный фильм, посвященный Первой мировой войне. Даже точнее, не столько войне, сколько реакции Америки на эту войну. Надо сказать, что любопытный контекст, в котором это происходит. Вот вступление Америки в войну. В 16-м году, за год до того, как это началось, президент Вильсон сказал, что Америка, конечно, большая страна, может быть, даже великая страна, но она стоит на окраине человечества. Она еще не вступила в большую политику, она еще не стала великой державой. Все это изменилось именно с Первой мировой войной. Причем интересно, что для американцев эта война стала объединяющей, потому что многие солдаты, которые оказались на фронтах Первой мировой войны, они впервые познакомились друг с другом. Люди из самых разных штатов, с юга, с севера, они впервые оказались в одной армии, и они впервые оказались в Европе. Генералы говорили, что как мы можем, солдат, которые побывали в Париже, как они вернутся к себе в Теннесси или в Кентукки? Что произойдет с этими провинциальными ребятами, которые увидали Париж с его соблазнами? И забота о морали американских солдат была очень велика. Конечно, важную роль внутриполитической ситуации Америки сыграла война. Как только Америка вступила в войну против Германии, сразу же начались давления на немецких эмигрантов, которые жили в Америке. Ведь до этого немецкие эмигранты были очень преуспевающей частью американского общества. Знаете, Марк Твен считал, что его дети должны учить немецкий язык, потому что это язык 20 века, это язык будущего. И немецкие эмигранты в Америке были очень влиятельны, они были очень активны, они играли огромную роль в культуре страны. Например, «Метрополитен», наша опера, была создана впервые немецкими эмигрантами. Но как только началась война, с этим все было закончено, и авторы фильма о Первой мировой войне проводят параллели с нашими современными событиями. Они говорят о том, что Вильсон отдал приказ зарегистрировать всех немецких эмигрантов, которые жили в Америке. И выполнял этот приказ Эдгар Гувер, которому было до всего 22 года. И, конечно, все приводят прямую параллель с политикой Трампа, и это, конечно, многих очень беспокоит. В то время были по всей стране такие плакаты: «Ты стопроцентно американец?» Америка считала, что она должна сплотиться и стать единой страной для того, чтобы противостоять врагам во время Первой мировой войны. Вот такие события были по эту сторону океана. А теперь поговорим о том, что происходило в культуре 1917 года.
В самом начале 1917 года появилась книга молодого поэта, это была его вторая книга, Бориса Пастернака, которая называлась «Поверх барьеров». У него отношение впоследствии к этой книге было такое чрезвычайно амбивалентное. Какое-то время ему эта книга категорически не нравилась, и он очень многие стихи из нее переработал, иногда кардинальным образом. Значительная часть стихов, которые вошли в это издание, он никогда уже в последующие сборники свои не включал. Но потом, ближе к концу своей жизни, особенно это началось после Второй мировой войны, он более снисходительно смотрел на эти плоды своего раннего творчества. Во многом это неожиданный, я бы сказал, Пастернак. Это не тот Пастернак, который сейчас вот так вот любим достаточно широкой аудиторией в России. Этого Пастернака я бы назвал футуристическим. Ведь немногие сейчас вспоминают о том, что у Пастернака было такое бурное футуристическое начало, что он был настоящим футуристом.
И издавался в «Центрифуге», издательство, которое печатало футуристов.
Да, и участвовал, что тоже абсолютно не коррелируется с вот нашим теперешним представлением мейнстримным о Пастернаке, как о человеке, который избегал рекламы, никого не сбрасывал с парохода современности, говорил быть знаменитым некрасиво. Наоборот, он был весьма агрессивным молодым человеком. Его все соратники по футуризму умели, любили устраивать литературные скандалы, считали, что только скандалами можно привлечь хоть какое-то внимание. В этом смысле как раз уже очень предвоенная ситуация в российской литературной жизни очень напоминала сегодняшнюю. Для того, чтобы прозвучать, нужно было, чтобы ты как-то участвовал в каком-то скандальном мероприятии. А если ты спокойно просто выпускал свои книжечки, то кому ты такой интересен? И Пастернак во всем этом участвовал. Он потом стыдился этого всего и как бы так притушал это в своем заднем числе, но тем не менее из песни слова не выкинешь.
Любопытно название этой книги. Оно, конечно, очень важно для нас, потому что «Поверх барьера» стало названием культурной передачи «Радио Свобода», в которой мы с вами участвуем уже столько лет. И это не случайно, потому что сам Пастернак «Поверх барьеров» трактовал очень широко. Для него эти слова означали «встать поверх всего». Поверх войны 14-го года, поверх революции 17-го года, поверх борьбы классов в стране и в искусстве. Он пытался создать поэтическую утопию, которая перекрывала бы исторические события, исторические катаклизмы, исторические кошмары, которые переживала называла тогда Россия. То есть «поверх барьеров» — это очень многозначное понятие. Сам Пастернак писал так: «С течением лет само понятие «поверх барьера» у меня изменилось. Из названия книги оно стало названием периода или манеры. И под этим заголовком я впоследствии объединил вещи, позднее написанные, если они подходили по характеру к этой первой книге. То есть если в них преобладали, вот авторское определение, объективный тематизм и мгновенное рисующее движение живописность». Это любопытные слова, которые важно почувствовать в этой книге. Мне кажется, что стихи, которые туда включены, да, они по-своему футуристические. Это очень выпуклые, выламывающиеся образы. Но при этом у Пастернака футуризм певучий. И главное, у него чрезвычайно ловко, как у Маяковского, построенные стихи. Знаете, такая дисциплина хаоса, которая свойственна для Пастернака молодого, она чрезвычайно ярко выражается именно в этом сборнике. Я хочу прочитать стихотворение, которое стало по-своему хрестоматийным и которое очень хорошо отражает Пастернака именно того времени. А мы знаем, что он был очень и очень разный. Но тогда, в 17-м году, когда вышла эта книга, это стихотворение можно считать программным. «Я понял жизни цель и чту ту цель как цель, и эта цель — признаться, что мне не вмоготу мириться с тем, что есть апрель, что дни — кузнечные мехи, и что растекся полосой от ели к еле, от ольхи к ольхе железной и косой, и жидкий, и в снега дорог, как уголь в пальцы кузнеца, с шипением впившийся поток зари без края и конца». Что в берковиц церковный зык, что взят звонарь весовщики, что от капели, от слезы и от поста болят виски. Стихотворение, по-моему, совершенно чудесное. Его не так просто понять, потому что образы очень сложно устроены. И уже не говоря о том, что он использует здесь слово «берковиц», которое мало кто знает. Это мера веса. 10 путов, 164 килограмма. Речь идет о колоколе. То есть он совершенно сознательно использует древнерусское слово, которое уводит стихотворение в другую эпоху. Но в целом эти стихи, они живописны, только эта живопись скорее кубистическая, футуристическая, но эта живопись уже, конечно же, не репинская, и в этом отношении Пастернак действительно был тогда футуристом.
А я выбрал из вот этой вот книги «Поверх барьеров» как раз стихотворение, которое Пастернак в последующие вот переиздания этой своей книги не включал. Это стихотворение меня привлекло тем, что оно музыкальное. Оно не просто музыкальное, все стихи Пастернака музыкальные по-разному, но оно о музыке.
Не надо забывать, что Пастернак был профессиональным музыкантом. Он очень хорошо разбирался в музыке. Да. Чуть-чуть не стал композитором.
Но тут, что тоже мне очень нравится, идет речь не о фортепианной, скажем, музыке, как часто у него, о Шопене, там, о Брамсе.
Да, Шопен был его королем.
Да, а о скрипке. Скрипка Паганини называется стихотворение. Оно очень необычное, мне кажется, и неожиданное, и заставляет совершенно по-новому взглянуть на творчество Пастернака не только того периода, но и Пастернака в целом. Вот фрагмент из этого большого довольно стихотворения «Скрипка Паганини». «Я отдохну на тебя, мой замысел, и ты станешь, как кожа индейца. Но на что тебе песня надеется, что с тобой я вовек не расстанусь? Я создам, как всегда, по подобию своему вас, рабы и повстанцы, и закаты за вами потянутся, как напутствие вам и надгробие. Но нигде я не стану отчествовать юбилеем лучей, и на свете вы не встретите дня, день не встретит вас. Я вам ночь оставляю в наследие. Я люблю тебя черной от сажи, сожигание пассажей, в зале отпылавших андант и адажей, с белым пеплом баллад на челе, с загрубевшей от музыки коркой на паденной душе, вдалеке неумелой толпы, как шахтерку, проводящую день в руднике». По-моему, замечательное тоже
стихотворение. Очень много неожиданных образов.
Да.
Шахтеры, откуда они здесь взялись?
Это такое какое-то мельтешение. То есть, это вот такая типичная для раннего, да и даже для позднего Пастернака толпа. Когда ты читаешь его стихотворение, то там всегда все толпится. Причем это могут толпиться люди.
А могут толпиться образы.
Образы, пейзажи, какие-то облака, деревья. Но это обязательно, вот они все как-то вдруг сдвигаются с места и сходятся в каком-то таком странном фокусе, чисто Пастернака.
Причем здесь-то как раз речь идет о культуре. Если обычно Пастернак — это поэт природы в первую очередь, правда? То здесь речь идет о культуре. Похоже на Паганини вам?
Да, напоминает мне Паганини. И знаете, в каком плане? Ведь Паганини как раз романтический герой. А это стихотворение ведь на самом деле очень романтичное. Вообще Пастернак, конечно, настоящий романтик был. Им всю жизнь от футуризма до поздних своих так называемых реалистических стихов. Самое, может быть, знаменитое стихотворение, да, «Гамлет»? «Гул затих, я вышел на подмостки». Это в сущности романтический манифест. А это самый-самый поздний, что ни называется, самый такой вот философский Пастернак.
И все-таки почему Паганини? Вот мы говорили о том, что для Пастернака-музыканта, для Пастернака-любителя музыки, знатока и человека, который практически мог стать композитором, он же выбирал себе дорогу очень долго. Почему Паганини? Ну, на мой взгляд, это неожиданный выбор. Я вижу Пастернака с музыкой Шопена, с музыкой Скрябина. Но Паганини – это другая эпоха и другой мир. Для меня Паганини – это виртуоз, это что-то такое совсем из другой оперы.
Я совершенно с вами здесь не соглашусь, Саша. Вот вы как раз упомянули Шопена. Шопен – это типичный романтический герой. Сейчас мы не говорим о произведениях, мы говорим о мифе автора. Это человек, связанный с польской революцией. Это человек, связанный в нашем представлении с его романом «Жорж Занд». Это фигура романтического гения, который умер раньше времени от чахотки. И точно такой же романтической фигурой являлся также и Паганини. О нем ведь при жизни слагались легенды.
Да уж, легенд хватает. Одна из них рассказывала зверскую историю о том, что Паганини играл на скрипке, а струны для этой скрипки были сделаны из жил его убитой жены.
Вот это была типичная, да, правильная легенда о нем. И, кстати, сам Паганини, мне кажется, он раскручивал эту легенду вокруг себя. Он любил себя изображать демоническую личность и устраивал всякого рода трюки, которые сегодня, на которые бы немногие бы осмелились. Например, он выходил на сцену, и у него были вот эти самые знаменитые, да, жильные струны, а ногти у него были очень длинные, специально для этой цели. Он их отращивал, и он, по мере того, как он играл, он одну за другой эти струны обрезал, они лопались. Оставалась одна басовая струна, и он на ней заканчивал триумфально свой концерт. Это, ну, типичный вообще пиар, например. Я даже не знаю, кто сегодня там такое бы
решил. Но известно, что Лист, когда он познакомился с Паганини, был в полном восторге и от его пиара, и от его исполнения, и, в общем, он пытался подражать ему, и довольно успешно.
Ну, Паганини задал вот этот на долгое-долгое время вперед, вплоть, может быть, до нашего времени, вот этот вот имидж демонического музыканта, который продает свою душу дьяволу для того, чтобы овладеть инструментом.
И что именно привлекло Пастернака, по-вашему, в этом стихотворении?
Так Пастернак тоже всю свою жизнь ориентировался на этот образ романтического поэта. Мы должны понимать эволюцию, как бы, личностную Пастернака, и мы должны понимать, что поздний Пастернак, который задним числом пытался как-то позиционировать себя уже совершенно по-другому, также и в молодости был совершенно другой фигурой, человеком, который мечтал вот о такой романтической судьбе, романтической славе, и, кстати, в итоге такую романтическую жизнь и прожил. Я, вы знаете, совсем недавно, меня только осенила одна вещь. Все абсолютно вспоминавшие о позднем Пастернаке подчеркивают, что вот как он любил копать картошку, ухаживать там за садом, там яблони, то, сё, пятое, десятое. И вот этот облик Пастернака с лопатой в руках...
Вы помните, про него сказали, великий дачник?
Вот меня только-только осенило, буквально сегодня утром. Откуда это в Пастернаке? Что он хотел этим сказать? Ведь он определенно что-то хотел этим сказать.
Возделывать свой садик.
Нет, ничего Вольтера. Подобного. Ничего подобного. Это Лев Толстой, который идет за плугом у себя. Но только у Пастернака нет имения, он не мог идти за плугом у себя. Так он тогда стоял с лопатой и копал картошку, на удивление всему Переделкина, показывая, что он является как бы современным олицетворением Льва Толстовского идеала единения с природой, с возделыванием плодов,
Я не думаю, что это был, во всяком случае, сознательный миф, хотя и не стану с вами спорить. Ведь Пастернак действительно был очень близок к природе, очень хорошо ее понимал. Одно из самых трогательных мест у Пастернака, которое я знаю, это цитата из письма его двоюродной сестре Ольге Фрейденберг, где он пишет, какая замечательная вещь мороз, если есть дрова. Мороз – это романтическая деталь, дрова – практическая деталь. И вот это сочетание этих двух вещей, по-моему, создает образ Пастернака.
И чтобы завершить этот наш разговор о стихотворении Пастернака «Скрипка Паганини», мы покажем, как один из капризов Паганини, которые, вероятно, и повлияли на воображение Пастернака, исполняет Натан Ильштейн.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей Соломона Волковым рубрики «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Соломон, а что в музыке 17-го года вы сегодня отметите?
Вы знаете, таинственным образом музыкальное произведение, которое я выбрал, и которое сочинялось с Игорем Федоровичем Стравинским именно в 1917 году, это русская сказка о беглом солдате и черте. И как звучит определение Стравинского, читаемое, играемое и танцуемое, которое во французской транскрипции превратилось в историю солдата. Любопытна очень история этой истории солдата. Стравинский в это время жил в Швейцарии. Мы с вами уже говорили о том, как его и Дягилева, его патрона, звали в революционную Россию. И как ни Дягилев, ни Стравинский в итоге, приветствуя, так сказать, всеми, знаете, одной ногой они стояли в прошлом, другой они приветствовали будущее, так вот они приветствовали чрезвычайную революцию в России, но не поехали туда. Наверное, правильно поступили. В это время он жил в Швейцарии, и ему нужно было зарабатывать, кроме всего прочего. Стравинский был профессиональный композитор.
Его лишили его доходы из-за революции, за его произведение, которое исполнилось.
Конечно же. Он должен был жить на своей профессиональной заработке. Он нашел сотрудника в лице швейцарского поэта Шарля Рамюза, или Рамю, как это по-разному говорят, традиционная русская транскрипция Рамюз, который помогал ему с текстами произведений в переложении их с русского языка, потому что идеи Стравинского, все-таки они все базировались на русских источниках. И вот, в частности, его внимание привлекли две сказки из знаменитого сборника Афанасьева о беглом солдате. Это сказки, восходящие еще к временам Николая I, о солдате, который встречается с чертом, черт, солдат играет на скрипке, черт у него эту скрипку покупает, приобретает тем самым как бы душу этого солдата.
Потому что душа и скрипка — это одно и то же.
Солдат сначала охмуряет этого черта, вот это такая смекалка такая русская, получает жены принцессу, становится, значит, в своем этом царстве главой, но потом его одолевает все-таки тоска по родине, а условием вот этой вот сделки с чертом, с дьяволом, с этим, что он не может покинуть пределы вот этого своего королевства. Он покидает их, забыв о своем обещании, о своей клятве, и таким образом все-таки черт приобретает эту душу солдата в свою собственность.
И кончается все в аду.
Да, это русифицированная история Фауста в каком-то смысле. Это очень любопытная перекличка. И вот любопытным образом здесь возникает такая арка с текстом Пастернака, со стихотворением Пастернака о скрипке Паганини, потому что Паганини, согласно легенде, продал свою душу черту в обмен на умение играть на скрипке. И вообще вот эта фигура играющего на скрипке человека, скрипача, в сущности, которая доминирует в истории солдата, потому что его главной такой приметой является то, что он играет хорошо на скрипке, и эта скрипка его обладает магическими качествами, перекликается с опусом Стравинского, который, конечно же, понятия не имел о стихах Пастернака, я думаю, хотя всякое может быть, и мы очень-очень многого на самом деле не знаем, а люди часто либо забывают уже на склоне лет, либо сознательно избегают каких-то межглавных для них перекличек и упоминаний каких-то нежелательных для них имен. Поэтому, вот, скажем, в письмах Пастернака мы не найдем упоминания о Стравинском, а Стравинский, по-моему, никогда не вспоминал о Пастернаке. Тем не менее, вот эти два произведения, «История солдата» и стихотворение Пастернака, в моем представлении перекликаются.
Сома, а как музыка этого опуса сочетается с произведениями раннего Стравинского?
Стравинский – исключительная, конечно, уникальная фигура в истории русской музыки. И его исключительность вот в чем заключается. Он ведь был и должен был бы быть верным учеником школы Римского-Корсакова. Римский-Корсаков был его обожаемым учителем. Тем не менее, за исключением, может быть, скажем, «Жар птицы» и нескольких совсем ранних сочинений, влияние Римского-Корсакова не прослеживается в музыке Стравинского. Скорее, это можно смотреть влияние Скрябина. А Скрябин был совсем чуждым для Римского-Корсакова и его окружения композитором. Но чем дальше, тем больше путь творческий Стравинского, он радикализировался. И в этом смысле его можно сопоставить с Пикассо. Вот это две титанические фигуры для меня. Это две фигуры, которые определяют вообще развитие культуры всего XX века. Они царят, и они по сию пору, и один, и другой оказывают колоссальное влияние на то, что мы называем актуальным искусством. Меньше как раз, может быть, даже в степени это относится к Пикассо. Но про Стравинского я могу сказать точно, что нету современного композитора значительного, который бы так или иначе не ощутил бы на себе влияние Стравинского. Мимо этой фигуры пройти невозможно. И в «Истории солдата» он как раз сделал вот такой радикальный шаг в сторону от традиционной русской вот такой музыкальной передвижнической, я бы ее назвал, линии, которую олицетворял собой в значительной степени Римский-Корсаков. И используя все же русский материал, в данном случае, скажем, сказки Афанасьева, создал нечто, частично, да, основывающееся на каком-то архаическом русском музыкальном фольклорном материале.
Как «Весна священная»?
Как еще в большей степени «Свадебка», о которой мы еще будем с вами говорить, поскольку она тоже сочинялась вот в это самое время, в 1917 году. Но это прослеживается уже и в «Истории солдата», в котором слились многие очень вещи. Тут и джаз, какие-то вот уже ощущения, джазовые предчувствия, и стилизации барокко, и вот этот русский архаический материал. Это все удивительно. Должен сказать, что прозрения, конечно, Стравинского, они просто поражают и завораживают. И тоже очень важно ощущение, которое пронизывает это произведение, тоже совсем нетипичное для русской музыки. Ирония. Здесь появляется и проявляется и ирония. Это очень ироническое сочинение, которое, тем не менее, не оставляет как бы такого угнетающего впечатления. Ее можно назвать иронией, может быть, оптимистической, если такое, это не оксюморонное сочетание. Любимый мною автор текстов о музыке Борис Асафьев сказал об этом сочинении, что это гениальная партитура, полусимфония, полусюита. И это действительно, это ведь сделано для минимального состава, 7 музыкантов.
И они собирались возить по всей
Швейцарии. Да, и так и возили. Мы,
для того, чтобы заработать на этом. Мы, может быть, об этом
еще поговорим. Потому что это уже происходило в 18 году, эти поездки по Швейцарии, это в повозке. Перевозили по Швейцарии из городка в городок.
Такие бременские музыканты, да?
Да, и так, и таким образом Стравинский зарабатывал себе на жизнь. Очень таким деловым, профессиональным образом. Я должен сказать, что я был необычен здесь в представлении вот этой вот истории солдата в Нью-Йорке, где тексты читали американские знаменитости. Арон Копленд был, Роберт Крафт, человек, который публиковал разговоры, да, чрезвычайно влиятельные разговоры со Стравинским, одна из любимых моих книг музыкальных в 20 веке. И Лукас Фосс, знаменитый американский композитор. Вот такие вот звезды читали, участвовали в этом представлении. Конечно, это был незабываемый вечер. Но в любом случае это очень-очень интересно. И действительно интересно это бывает увидеть в виде спектакля. Ну, а мы сейчас послушаем, как звучит сцена, которая называется «Солдат». Значит, он удрал от службы, он беглый солдат, он устал, он уселся у ручья, вынул свою скрипочку и наигрывает. Фрагмент из «Истории солдата» Игоря Стравинского, 1917 год.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.